эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Инвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе ЦИК Грузии обнародовал предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления. Президент и спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия не могут договориться о предстоящем референдуме. Массовые осуждения и публичные покаяния – последний политический тренд в Чечне. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые спрашивает студии, представит моя коллега Кэти Батюришвили.
Президентом Австрии избран Александр Ван дер Беллен. Пан Ги Мун призвал вдвое сократить число беженцев. В Йемене в результате нападений погибли не менее 45 человек. Александр Ван дер Беллен, бывший лидер партии «Зеленых», избран президентом Австрии. Об этом сообщает австрийская пресса со ссылкой на информированные источники. По неофициальным данным, Ван дер Беллен опередил крайне правого кандидата Норберта Хофера всего на несколько тысяч голосов. По итогам голосования на избирательных участках 22 мая во втором туре выборов Хофер опережал Ван дер Беллена почти на 150 тысяч голосов. Однако исход выборов решили более 700 тысяч бюллетеней, посланных по почте. По итогам их подсчета в понедельник Ван дер Беллен вырвался вперед. Норберт Хофер уже признал свое поражение. Официально итоги голосования будут подведены в ближайшие часы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников Всемирного саммита по гуманитарным вопросам взять на себя обязательства по сокращению наполовину к 2030 году числа внутренне перемещенных лиц. По его словам, целью этого мероприятия является формирование нового будущего для всего мира. В открывшемся в понедельник в Стамбуле Всемирном гуманитарном саммите участвуют лидеры около 60 стран мира. Главной темой обсуждений будет оказание помощи людям, пострадавшим в результате конфликтов и стихийных бедствий. Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед участниками саммита, заявил, что его страна ожидает справедливого распределения обязанностей по решению проблем беженцев. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, несмотря на то, что сделано слишком много обещаний, не были выделены деньги на реализацию проектов. Этому необходимо положить конец, отметила она. В настоящее время около 60 миллионов человек в мире считаются вынужденными переселенцами, и еще как минимум 125 миллионов нуждаются в защите и помощи. В Йемене сегодня в результате двух взрывов, совершенных смертниками в городе Аден на юге страны, погибли не менее 45 человек, десятки людей ранены. Сообщается, что целью нападений были новобранцы. Первый взрыв произошел у мобилизационного пункта, второй вблизи находящейся неподалеку военной базы. Ответственность за атаки взяло на себя местное отделение экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенное в России и ряде других стран. Аден является временным прибежищем для йеменского правительства, которое стремится освободить столицу страны Сану от отрядов радикальных шиитов-хуситов.
Эхо Кавказа. Новости.
США полностью отменили эмбарго на поставку оружия Вьетнаму. Об этом в понедельник заявил президент США Барак Обама, находящийся в Ханое с трехдневным визитом. По его словам, отмена эмбарго направлена на нормализацию отношений с бывшими военными противниками и ликвидацию затяжных последствий холодной войны. В 2014 году США частично отменили эмбарго на продажу оружия Вьетнаму. Запрет на поставку вооружения этой стране действовал около 50 лет. Визит Обамы во Вьетнам проходит на фоне стремления США наладить отношения со странами Азии, чтобы противостоять растущей мощи Китая в регионе. В начале его визита китайское официальное агентство Синьхуа отмечало, что улучшение отношений между США и Вьетнамом не должно быть использовано как средство угрозы или даже нанесения ущерба стратегическим интересам третьей страны. На референдуме в Таджикистане одобрены поправки в Конституцию, которые позволят действующему президенту страны Эмомали Рахмону переизбираться на неограниченное число раз. Кроме того, одобрено снижение возрастного ценза для кандидатов на этот пост с 35 до 30 лет, что, по мнению экспертов, позволит сыну Рахмона выставить свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году. Как сообщил глава ЦИК Таджикистана Бахтиёр Худоёрзада, конституционные поправки поддержали более 94% участников референдума. Явка составила 92%. На конституционный референдум, прошедший в Таджикистане 22 мая, были вынесены более 40 поправок в основной закон страны. В числе прочего, запрет на создание партий религиозного и националистического характера. Однако большая часть изменений касалась замены слов и словосочетаний. В частности, было предложено заменить слова «основной закон» на «конституцию», «правовой» на «правый», «граждан» на «людей», «прогулки» на «туризм», сообщает таджикская редакция «Радио Азаттык». Эмомали Рахмон занимает пост президента Таджикистана с 1994 года. В 2003 году в республике был проведен референдум, по итогам которого срок полномочий президента был увеличен с 5 до 7 лет. Сирийские активисты сообщили, что более 100 человек погибли сегодня в результате взрыва в двух сирийских городах, которые являются оплотом президента страны Башара Асада. По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра по наблюдению за правам человека, три взрыва произошли в портовом городе Тартус, где находится российская военно-морская база. Еще 4 бомбы взорвались в городе Джабла на берегу Средиземного моря в 60 километрах к северу от Тартуса.
Новости представила моя коллега Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня ЦИК Грузии обнародовал предварительные итоги промежуточных выборов в органы местного самоуправления. Они состоялись накануне 22 мая. Из 9 избирательных округов 7 победу одержали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта», в остальных 2 – представители бывшей партии власти «Нацдвижение». Впрочем, не обошлось без инцидентов. В селе Корцхели неизвестные жестоко избили лидеров «Нацдвижения» и их сторонников. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Дольше всех процесс подсчета голосов длился на избирательном участке Корцхели. Там несколько раз были пересчитаны бюллетени, сообщила глава ЦИК Грузии Тамара Жваня в ходе объявления предварительных итогов промежуточных выборов. Корцхели кандидат от Нацдвижения Варадепули Лашхия 10 голосами опережает кандидата от правящей силы «Грузинская мечта» Амирана Лагвилава. Но село Корцхели Зугдидского муниципалитета оказалось в центре внимания не только потому, что между кандидатами противоборствующих сил развязалась борьба за каждый голос. Там в буквальном смысле в день голосования завязалась драка, рассказывает очевидец событий местный корреспондент Тамар Зантарая. К началу голосования к избирательному участку стали подтягиваться лидеры Нацдвижения. Из Тбилиси специально приехали депутаты парламентского меньшинства и лидеры партии. По их словам, именно здесь, в Корцхели, они ожидают провокации со стороны «Грузинской мечты», поскольку те заранее знают о своем поражении. Вскоре к избирательному участку стали подходить молодые люди спортивного телосложения. В ходе противостояния были избиты лидеры Нацдвижения Гига Букерия, Ника Мелия, Тенгия из Гунава. 6 человек с травмами различной степени тяжести были помещены в больницу. По словам Тамар Зантарая, среди пострадавших 2 полицейских, а также сын и племянник оппозиционного кандидата. Они уже покинули больницу. Избитые лидеры Нацдвижения сегодня на публике не появлялись. Вместо них с требованием расследовать инцидент в главную прокуратуру обратились другие представители бывшей партии власти. По утверждениям оппозиционеров, среди нападавших были спортсмены-борцы. Федерации, параллельно нацдвижения решили, что есть повод уже праздновать победу на парламентских выборах 2016 года. Поводом для такого оптимизма стало то, что из 4 избирательных округов, где баллотировались националы, в 2 – в Кортсхеле и в Лузургете – их кандидаты одержали победу. Вице-спикер парламента от меньшинства и первый в избирательном списке партии Давид Бакрадзе, не обременяя себя мыслями о том, что в 7 из 9 избирательных округов победу одержала правящая грузинская мечта, начал строить будущие планы.
Первые 2 закона, которые мы примем после победы на выборах, будут о политическом примирении и о бизнес-амнистии. Потому что мы все дети одной страны. И не имеет значения, кто сторонник грузинской мечты и какой бизнесмен ее финансирует.
Кулаки не приносят голосов. С этим были согласны сегодня и представители грузинской мечты. Тем не менее, депутат-мечтатель, в прошлом известный дзюдоист Шота Хабарели, обвинил националов в дискредитации грузинских спортсменов. И тут же добавил, что в видеокадрах драки он не заметил ни одного известного или действующего спортсмена. Мечтатели апеллировали к тому, что гнев, вызванный 9-летним правлением нацдвижения, еще не остыл у населения, уточнила глава парламентского комитета по правам человека и гражданского равноправия. Равноправие Эка Бесели. Нигде такого не произошло, кроме одного избирательного участка, где находился Букерия и его отряд. Да, провокация исходила от них, и, к сожалению, отдельные люди поддались ей. Создалась довольно плохая ситуация. Ответственность будет возложена на тех, кто был подстрекателем, кто начал драку и участвовал в ней. И давайте теперь дождемся итогов расследования. МВД Грузии еще вчера возбудило уголовное дело по статье избиения. Тем не менее, по оценкам народного защитника Учина Нуашвили, блюстители порядка должным образом не отреагировали на случившееся в Кортсхеле. В сегодняшнем заявлении Нуашвили отмечает, что более адекватным было бы возбудить дело по статье хулиганства, а также отдельно возбудить дело по статье создания препятствий при исполнении профессиональных обязанностей представителей СМИ. Ведь от мускулистых ребят досталось и журналистам, которые в тот момент вели видео и аудиозапись, освещая происходящее. Запоздалое и недостаточное жестокое реагирование на случившееся повлияет на избирательную атмосферу. Оно будет поощрять аналогичные факты насилия, говорится в заявлении народного защитника. О недопустимости насилия, необходимости должного реагирования в преддверии парламентских выборов говорил сегодня и премьер-министр Георгий Квирикашвили. Спустя более суток по факту пока никому обвинение не предъявлено. Спустя более суток, по факту, пока никому обвинение не предъявлено. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Цхинвале продолжаются консультации между представителями законодательной и исполнительной ветви власти самопровозглашенной республики о предстоящем референдуме. Президенту самопровозглашенной республики Леониду Тибилову и спикеру югостенского парламента Анатолию Бибилову пока не удается договориться. Между тем, все больше политиков предлагает перенести голосование и провести его после президентских выборов. Жан Тарханова с подробностями.
На фоне разгоревшихся дискуссий депутат от Народной партии Миран Дьяконов обратился к первым лицам с предложением отложить плебисцит и не проводить его до президентских выборов. Интересно, что свое заявление депутат сделал не от имени партии, поддерживающей курс Леонида Тибилова, и сформировавшей вместе с другими партиями парламентского меньшинства оппозиционный блок, а от имени Союза защитников Отечества. С таким же предложением выступили и ряд других политических сил, сторонников действующего президента. Между тем, 2 главных оппонента, президент и спикер парламента, встретились, но к общему мнению так и не пришли. Напомним, президент республики Леонид Тибилов предложил дополнить 10-ю статью основного закона, чтобы получить право обратиться к руководству России с просьбой о принятии Южной Осетии в состав Российской Федерации. Спикер парламента не согласен с такой постановкой вопроса и предлагает прямо спросить граждан, согласны ли они, чтобы Южная Осетия вошла в состав России. Леонид Тибилов считает, что необходимо выработать общее решение, которое устроит всех. По словам спикера парламента Анатолия Бибилова, консультации будут продолжены. При этом спикер парламента и возглавляемая им партия «Единая Осетия» настаивают, чтобы на голосование был вынесен единственный вопрос.
Для нас самое главное, чтобы вопрос был конкретный и звучал так, как он должен звучать. Хотите ли вы войти в состав Российской Федерации? С ответом «да» или «нет» есть абсолютная двусмысленность. И второе, мы хотим, чтобы было конкретно обозначено время. Мы на это ответа не получили, но в любом случае будут консультации, в том числе и с парламентом, с нами, с другими политическими силами, общественными организациями. Я думаю, что во время вот этих консультаций определенные выводы или определенный результат будет.
Анатолий Бибилов говорит, что если будет возможность провести референдум до президентских выборов, он будет проведен. При этом спикер парламента отмечает, что согласно югоостинскому законодательству, за полгода до выборов референдумы не проводятся. Если договориться с исполнительной властью не удастся, Единая Осетия инициирует проведение другого референдума, продолжает Анатолий Бибилов.
Конечно, как парламент, так и инициативный. Но я думаю, что до этого не дойдет. Я думаю и надеюсь, что это будет так. Мы будем делать такие шаги, конечно. Но это в зависимости от тех механизмов, которые прописаны в законе. Все же законно зависит.
Югоостинский эксперт Ирлан Келихсаев не верит, что референдум состоится до президентских выборов. По его словам, причина – низкий кредит доверия к власти в обществе.
Надо сказать то, что изначально вопрос о референдуме был именно так поставлен, чтобы показать, что действующая власть имеет определенную популярность у населения. Речь шла о том, чтобы показать, что кредит доверия у президента огромный. Но учитывая, что люди начали высказывать свою позицию насчет того, чтобы решило о том, чтобы наделить президента определенными полномочиями, которые не прописаны в Конституции, то очень много людей, которые высказались против этого. И насколько неизвестно, были проведены даже какие-то социологические исследования. Власть, действующие власти провели некий опрос, то есть это не афишируется. Все это показало отрицательный результат. И показывает то, что у него отрицательный кредит доверия со стороны народа. С этим возник вопрос о переносе этого референдума. Но это показало то, что кредит доверия к действующей власти не очень. До президентских выборов осталось всего ничего, почти что 10 месяцев. И за полгода до президентских выборов получить такой результат, конечно же, ни одного на это не пойдет.
Талант Келихсаев полагает, что народ ждет от руководства республики улучшения социально-экономической ситуации в стране. Поэтому, по мнению эксперта, тема вхождения Южной Осетии в состав России не станет главным предвыборным трендом в ходе президентской гонки.
Народ все-таки хочет определенные гарантии своего существования. Будет требовать от всех действующих персонажей, которые будут участвовать в президентской гонке, конкретных и четких программ для того, чтобы увеличить народа четкие программы по выходу из той сложной ситуации, в которой мы находимся.
Полагает Роланд Келихсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В истории Рамазана Джалалдинова, жителя села Кинхи, обратившегося к президенту России Владимиру Путину с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова, наступила ясность. Сход села под объективами телекамер осудил односельчанина. Вадим Дубнов видит в сельском сходе смену вех, причем не чеченского масштаба.
20 мая сход жителей чеченского села Кинхи осудил односельчанина Рамазана Джалалдинова. Селяне заверили президента Путина, что никто из них не разделяет одиозного мнения их необразованного земляка о Рамзане Кадырове, которое он высказал в обращении к Путину ранее. Джалалдинов, как сказано в обращении к президенту, всю жизнь живет вразрез с интересами своих односельчан. И, конечно, он стал послушной марионеткой в руках западных спецслужб, ведущих грязную информационную войну против России. 455 подписей, практически весь списочный состав села. Отчет о мероприятии увидела по республиканскому телевидению вся Чечня. Заодно седой старец из Дагестана вспомнил, как 15 лет назад Джалалдинов украл у него отару овец. А человек, которого долгое время считали в Чечне правозащитником, рассказал, как тот выжил из села учителей, и список разоблачителей был длинным. В общем, никаких новаций. Все аналогии настолько нарочиты, что говорить о них как-то даже и нелепо. Кадыров обезоружил критиков. Чечня отстояла право считаться территорией, на которой возможно все. Наверное, 20 мая никто не запомнит как день смены вех и перехода количества в качество. А напрасно. 20 мая был дан окончательный ответ последним оптимистам. Здесь есть несколько понятных искушений, и надо быть крайне осмотрительным. Соблазн услышать в тезисах сельского схода пресловутое «расстрелять как бешеных собак» понятен и простителен. Но одинаковые следствия отнюдь не всегда указывают на единство причин. Другое время, другие люди и другой жанр. После убийства Бориса Немцова могло показаться, что Кадыров становится для Москвы проблемой. Кто-то даже всерьез сообщал, что иерарх был взбешен, что стрельба под его окнами без его ведома стали вызовом, который он не простит. Расследованием, яростным и бессмысленным, Кремль аранжировал решение пары вполне конкретных задач. Первая и главная стадия проекта «Кадыров» подходила к концу, фаворит сделал свое дело, ставки надо было безболезненно понижать, а тут как раз подвернулся случай. Кремль вообще неплох в умении решать боковые задачи. Словом, речь шла о перезаключении контракта, который легковерную часть гражданского общества повергла во вредное ожидание. Оправданное ровно в той степени, в которой Кадыров действительно создавал Кремлю некоторые трудности. Ошибка таилась в несколько идеалистическом представлении о том, что стиль любимого наместника и в самом деле может вызвать у царя желание поморщиться. Никаких поводов для таких подозрений он, между тем, никогда не давал. Но жанр обманчив, хоть имеем легион, сгинувшим мечтателем, верившим, что горе с трубкой просто не зная, что творят его опричники. Но тот, по крайней мере, знал, что и зачем делает. Нынешняя ситуация проще. В этом знании нет столь навязчивой необходимости. С чего будет морщиться командир части, на территории которой в открытую торгуют водкой анашой, если в казарме кто-то повесится или до смерти забьют салагу? Командир, конечно, пожурит сержанта, но они с ним одной крови. И проблема командира не в сержанте, а в том, как помочь тому прикопать труп. А если не получится, то с убедительностью сельского схода рассказать возмущенному обществу, как жаль беднягу несколько раз случайно упавшего на штык, и, конечно, ответственный за технику безопасности примерно наказан. Систему отношений командир-сержант не следует путать с известными моделями 30-х годов прошлого века, под которые она иногда смело рядится. В чем-то для ее бенефициаров она даже эффективнее и гибче. Она не требует ни идеи, ни даже жесткой организационной вертикали. Есть система заинтересованности и система посыльных. Кому-то врача, кому-то Адама Делимханова, которому что кинхи, что вена. В чем-то эта модель устойчивее тех, которые камуфлируются, как горы крепче Колизея, как все природно-инстинктивное крепче рукотворно продуманного. Организаторы кинхи нащупывают стиль мероприятия рефлекторно, они ведомы. Режим у них получается сам собой, как следствие их особого душевного и интеллектуального устройства, к созиданию неспособного, но живучего, как все простейшие, которым не надо заботиться о том, чтобы выглядеть сложнее. Но любые сложности есть деньги, телевизор и Адам Делимханов. Так теперь звучит новая российская триада, а все, что было в старой, для романтиков. Не нужны идеи, даже самые жуткие, есть инстинкты. Не нужно считать на ход вперед. Любой стратегический расчет есть форма самоограничения. Не нужны объективные причины, достаточно следствий, которые сами становятся формой общественного устройства. Кинхи – торжество стиля. Эта модель долго нащупывалась, но теперь она обрела энциклопедически очерченную точность. Не то чтобы на других азимутах большой страны она была в диковинку. Просто там как-то не рекламировали крайности с той бесшабашностью, с которой это может позволить себе Рамзан Кадыров. Никакой экзотики. Просто авангард. Кинхи – наш. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. 33-летний беженец из Чечни, попросивший убежище в Германии, накануне опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео, в котором призвал власти прекратить преследование критиков чеченских властей. После обнародования обращения на семью молодого человека в Чечне стали оказывать давление, чтобы тот публично отказался от своих слов. С автором видеообращения побеседовала моя коллега Амина Умарова.
Уроженец Ачхой-Мартана Минкаил Мализаев 3 года назад решил вместе с семьей перебраться в Европу. Главная причина отъезда, как он сказал в телефонном разговоре, стал запрет свободы слова и вмешательство местных властей в частную жизнь. Несколько дней назад он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видеообращение, где называет проводников политики российского президента Владимира Путина в Чечне его котами. Новость дошла до властей быстро. Всех близких и дальних родственников Мализаева, включая женщин и детей, арестовали. По словам Минкаила, с ним на связь выходил начальник Урусмартановского РОВД Рустам Джабраилов и имам, которые убеждали его убрать видео.
Позвонил начальник РОВД Руслан и сказал, чтобы я взял свои слова обратно. Обязал меня прислать видео, где я приношу извинения властям. Я должен сказать, что я полное ничтожество, в противном случае грозили сделать то, что делали и с другими. Они утверждают, что они настоящие мужчины и настоящие мусульмане. Потом сжигают дома и творят беспредел. У них нет даже мужества признать, что они натворили. Сказали, что брата моего не отпустят. В своем обращении я назвал их путинскими котами. Просил не лишать чести и достоинства людей, не унижать наших братьев и сестер. Их сильно задело, что я назвал их путинскими котами, потому что им известно, что это так и есть. Еще он сказал, что найдет меня в любом месте. Я честно не хотел, чтобы кто-то страдал из-за меня. Тем не менее, сказанное не вернуть. Я отступать не намерен и шел на это сознательно. Хотя бы словом, но выступить против несправедливости я был должен. И своему народу говорю, ни за что не опускайте головы.
После внушительного давления всех родственников автора видео отпустили домой, кроме родного брата, и неизвестно, где он содержится. Родственники настолько напуганы, что не только женщины, но и мужчины плачут. Чеченские женщины до сих пор никогда не видели своих мужчин плачущими, даже на похоронах матери. Минкаил говорит, что Путин поддерживает власть Кадырова потому, что тот планомерно уничтожает чеченский народ.
Мы, чеченцы, несмотря на все лишения, которые выпали на нашу долю по вине России, никогда не теряли достоинства. Сегодня мы наблюдаем, как весь народ пытаются сломать и бросить под ноги Путину. Из-за тех подачек, что Путин кидает им, они перемалывают мой народ, кидают в тюрьмы, подвергают пыткам, сжигают дома, выкидывают с земли своих предков. Никто не смеет высказывать свое мнение, заставляют признавать себя ничтожествами и умалишенными. Тех, кто говорит правду, публично наказывают, отбирают у людей пособия, отключают от электричества и газа. Они говорят от имени ислама. Но где там ислам? Приглашенным зарубежным артистам платят миллионы евро. В их кортежах машины за сотни тысяч и миллионы евро. А людям они назначили платить 500 рублей в качестве калыма. Мне это претит. И я не приемлю такую власть, которая на каждом шагу вершит несправедливость. Я прошу не мучить мой народ. Все в руках Всевышнего. Я не собираюсь брать свои слова обратно и никогда не шел на попятную.
Пока России правит такой президент, как Путин, в Чеченской республике не будет достойного руководителя. А планомерное унижение осмелившихся говорить правду делается намеренно и с дальним прицелом, сказал Минкаил.
Наша беда в том, что мы разделены, и нам не дают сплотиться вокруг нормального человека. Почему нас надо убивать только за то, что мы говорим правду? Мы должны требовать, чтобы не трогали наших родителей, братьев и сестер. У нас должна быть дискуссия в обществе. Нельзя очернять и отдаляться от того, кто говорит правду. Хотя если бы мы так делали, ситуация не дошла бы до этого. Если мы сами не исправим ситуацию, мне кажется, за нас никто этого не сделает.
Минкаил признается, что могут быть провокации или покушения на его жизнь.
Сегодня 5-й день, как видео было опубликовано на Фейсбуке. Пока они воюют с моими родственниками. Если они хотят подискутировать, пусть оставят моих родственников в покое и поговорят со мной здесь. Они подло расстреливают неугодных им людей в Турции и в других местах. Но я не боюсь в лицо говорить правду и высказывать то, что я думаю. Боюсь, что подло ударят в спину.
Несмотря Несмотря на жесткий контроль и тотальную прослушку социальных приложений, как WhatsApp, жители Чеченской Республики, рискуя жизнью, критикуют методы правления кадыровской власти. Совсем недавно было два скандала, связанные с высказываниями иорданского чеченца Джафара, а потом жителя Кинхи, аварца Рамазана Джалалдинова. По сообщению наших источников из Омана, по просьбе Рамзана Кадырова на Джафара оказали давление власти Иордании, и он, после неудачной попытки бегства из страны и длительной борьбы, принес извинения. Рамазан Джалалдинов скрывается в Дагестане, а его односельчане принесли публичные извинения лично Рамзану Кадырову. Джалалдинова же назвали преступником и неадекватным человеком. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили. Рота «Альфа» 12-го пехотного батальона 4-й механизированной бригады ВС Грузии получила оценку второго уровня и официально вошла в состав сил быстрого реагирования НАТО. Таким образом, в следующие 3 года Альянс в случае необходимости может использовать грузинскую роту для выполнения определенных боевых задач, требующих незамедлительного вмешательства Альянса. Рота «Альфа» будет оцениваться каждый год, чтобы не терять совместимость с силами быстрого реагирования НАТО. Документ о вхождении грузинского подразделения в NATO Response Force оформили замглавы Генштаба Вооруженных сил Грузии Умар Бегуидзе, глава группы национальных оценок Вахтанг Картивадзе и глава группы мониторинга НАТО Доминик Сезар, информирует портал «Грузия онлайн». Доклад независимого эксперта по поиску без вести пропавших поможет предпринять более конкретные дальнейшие шаги по выяснению судьбы граждан самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Об этом заявил сопредседатель женевских дискуссий от ОБСЕ Гюнтер Бехлер, информирует «Спутник Южная Осетия». По словам международного посредника, власти Грузии, в том числе прокуратура и правительство страны, готовы содействовать в этом деле. Независимого эксперта по уголовным расследованиям Душана Игнатовича в конце прошлого года привлекла ОБСЕ для прояснения судьбы без вести пропавших в 2008 году жителей республики. В марте этого года эксперт представил свои рекомендации. Юго-осетинские власти отмечают, что выводы и рекомендации Игнатовича подтверждают причастность грузинских властей к исчезновению граждан республики. В настоящее время пропавшими без вести считаются более 100 граждан самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал исторической победу кандидатов от Единого нацдвижения на промежуточных мажоритарных выборах в Сакребулу, сообщает информационное агентство IPN. Саакашвили связался с кандидатом от ЕНД Барадебулом Лашхия по скайпу и поздравил его с победой. Впервые после 2012 года нацдвижение добилось серьезной победы. Это означает, что все вновь встало на правильный путь. Это заслуга народа, обратился экс-президент к победившему кандидату. По предварительным данным Центр избиркома, представители бывшей правящей партии победили в 2 из 9 избирательных округов. Депутаты от ЕНД обошли противников в округе Насакирали Озургетского района Гурийского региона и в округе Курцхели Зугдитского района регион Самигрело. Националы также внесли иск в Главную прокуратуру Грузии в связи с инцидентом в селе Корцхели, где сторонники правящей коалиции «Грузинская мечта» избили лидеров бывшей партии власти во время промежуточных муниципальных выборов. Новости представила моя коллега Кэти Бутюришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В
эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Разделительные линии ползучей оккупации остаются главным вызовом для Грузии, заявил сегодня президент страны Георгий Маргвелашвили, выступая в Турции на Всемирном гуманитарном саммите. Глава грузинского государства затронул и резонансное убийство жителя Грузии Гиги Атхазория пограничником самопровозглашенной республики Абхазия в селе Хурча. С призывами международного расследования инцидента выступили и многие другие грузинские политики. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Всемирный гуманитарный саммит ООН, в котором участвуют представители 177 стран, стартовал сегодня в Стамбуле. Участники саммита получат возможность осмотреть фотовыставку, отображающую жизнь грузинских вынужденных переселенцев. В своем выступлении президент Георгий Маргвелашвили попытался привлечь внимание мировых лидеров к инциденту, произошедшему 19 мая. По его словам, путем возведения заградительных сооружений вдоль линии оккупации Россия изолирует Абхазию и Цхинвальский регион от остальной Грузии, препятствуя общению населения.
Несколько дней назад мы стали свидетелями жестокого преступления, когда у разделительной линии оккупантами был застрелен мирный гражданин Грузии Гиги Атхазория. Мы остаемся приверженцами мирного решения конфликта. Мы также остаемся верны нашему обязательству о неприменении силы, взятом в одностороннем порядке в 2010 году, и призываем Россию последовать нашему примеру,
заявил президент. Тема пятничного инцидента оставалась центральной в Грузии на протяжении последних дней. Позиция официального Тбилиси состоит в скорейшем совместном расследовании трагедии и в наказании виновных. Вот что по этому поводу сегодня заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Произошедшая трагедия создает угрозу нашим усилиям, направленным на восстановление доверия между сторонами. Я надеюсь, что убийцы будут наказаны по всей строгости закона. Мы подключим к расследованию международные правовые механизмы, чтобы довести дело до логического конца.
Аналогичной позиции придерживается госминистр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарейшвили.
Это первое преступление подобного рода, произошедшее вдоль линии оккупации с 2012 года. Происшествие ставит под вопрос нашу миролюбивую политику по примирению. Однако это не означает, что мы не остаемся приверженными мирному урегулированию конфликта. Мы призываем все стороны привлечь к ответу подозреваемого, который уже идентифицирован.
В то же время открытым остается вопрос, почему в момент трагического инцидента вблизи разделительной линии не было грузинских полицейских и какие меры планируется предпринять в будущем, чтобы исключить подобные происшествия. Позицию силовиков по этому вопросу в эфире телекомпании «Имеды» попытался разъяснить замглавы МВД Грузии Арчил Талаквадзе. В своем выступлении чиновник старательно избегал острых углов, увязывая бездействие МВД с рекомендациями международных наблюдателей. Тем не менее, заявил Талаквадзе, инцидентов, вероятно, было бы больше, если бы не патрули грузинских подразделений вдоль реки Ингури. Талаквадзе не исключил возможности увеличить число этих подразделений.
Если наши союзники думают, что добавить посты возможно и необходимо, разумеется, мы готовы это сделать. Однако также хочу отметить, что до сих пор нашими силами осуществлялась превенция таких трагических случаев,
заявил Арчил Талаквадзе и пообещал, что в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, который после четырехлетней паузы состоится в Гале в ближайшее время, вопрос будет рассмотрен и с абхазской стороной. Что касается юридических процедур по задержанию преступников, то в пресс-службе прокуратуры «Эху Кавказа» заявили, что уголовное дело в отношении предполагаемого убийцы Гиги Отхузория уже возбуждено. Сегодня городской суд Тбилиси санкционировал розыск Рашида Канджи-Оглы по всей территории Грузии. Прокуратуре пообещали, что в ближайшее время для этого будут задействованы и все имеющиеся международные механизмы. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Празднование Дня Святого Апостола Симона Канонита в Абхазии на сей раз обошлось без происшествий. Возглавляющий Сухума Пицунскую епархию Иерей Виссарион отказался от идеи похода в Новоафонский монастырь после беседы с президентом самопровозглашенной республики Раулем Хаджимба, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, день памяти святого апостола Симона Канонита. Известно, что вместе с другим апостолом Иисуса Христа, Андреем Первозванным, Симон Канонит отправился на Кавказ, избрав это место для проповедей. Андрей Первозванный отправился дальше в Скифию, а Симон Канонит поселился в уединенном местечке Псырцха, ныне Новый Афон, в пещере на берегу одноименной реки. Симон Канонит первым начал крещение местных жителей, предков современных абхазов, но христианство только устанавливалось в этой части Понта Евксинского, и римские легионеры из гарнизона в Севастополисе, нынешний Сухум, схватили Симона Канонита и то ли отрубили апостолу голову, то ли распилили заживо пилой. 4 века спустя на его мощах был построен храм. Разумеется, установить доподлинные обстоятельства убийства апостола практически невозможно. Но сегодня хочу остановиться совсем на другом. Если бы апостол мог знать, какие события развернутся в местах его трагической гибели и какие страсти, связанные с его именем, будут бушевать спустя 1961 год после нее. Напомню, что в последние недели в Абхазии вновь обострилась ситуация, связанная с существующим вот уже больше 10 лет в республике внутрицерковным расколом. После того, как созданная 5 лет назад священная митрополия Абхазии во главе с архимандритом Дорофеем Дбаром объявила о намечаемом на 15 мая 2-м церковно-народном собрании, активизировалась противная сторона. Абхазская православная церковь во главе с иереем Виссарионом Априя. 19 мая на пресс-конференции отец Виссарион призвал свою паству 22 и 23 мая принять участие в торжественном молебне в Новоафонском монастыре, посвященном святому апостолу Симону Канониту. «Мы не собираемся спрашивать у кого-либо разрешения на проведение молитвы, и никто не вправе нам мешать, потому что Новоафонский монастырь принадлежит Абхазской православной церкви. Члены священной митрополии Абхазии могут принять участие в молебне в качестве мирян, но не как клирики», — сказал иерей. По его словам, члены СМА могут спровоцировать конфликтную ситуацию, встретить их каменьями, но представители АПЦ настроены мирно и отвечать на агрессивные действия не будут. Обстановка моментально накалилась. Все в абхазском обществе, кто в теме, сразу представили себе возможный ход событий. Разумеется, дело совсем не в молебне, а в том, что, войдя в монастырь, представители и сторонники АПЦ сделали бы все, чтобы там и остаться. В пятницу архимандрит Дорофей провел ответную пресс-конференцию, а в субботу утром, делясь с одним собеседником тревогами и прогнозами относительно завтрашнего дня в Новом Афоне, я высказал предположение, что все утрясется. И точно, в тот же день состояла встреча президента Рауля Хаджимба с отцом Виссарионом. Президент призвал отца Виссариона в светлый день святого апостола Симона Канонита не предпринимать каких-либо действий, которые могут привести к росту напряженности в обществе. Отец Виссарион внял доводам президента и принял решение отказаться от проведения службы в монастыре святого апостола Симона Канонита. Один из интернет-пользователей отозвался на это таким комментарием: «Детский сад, однако, сначала я буду угрожать, потом ты меня уговори, и я, чтобы показать, какие ты и я умные и мудрые, откажусь от своих угроз. Это игра такая», конец цитаты. Однако большинство моих собеседников было склонно оценивать это несколько иначе. Очень многие у нас привыкли действовать по принципу «прокатит, не прокатит». Вот и все. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Злоупотребляют ли должностными полномочиями грузинские чиновники? Свободна ли прокуратура и МВД страны от политического влияния? Ответы на эти и другие вопросы легли в основу исследования, опубликованного сегодня Transparency International Грузия. Каким правительственным институтам доверяют граждане, расскажет Анастасия Славинская.
Учителя и врачи – это представители тех госинститутов, которые традиционно пользуются наибольшим доверием у граждан Грузии. Далее все менее радужно. Реформы, проведенные в прокуратуре и МВД, большинство граждан вообще не заметили. 70% опрошенных даже не слышали об изменениях в прокуратуре. А почти половина тех, кто слышал, 40% от 28, считает, что реформа не сделала прокуратуру свободной от политического влияния. Практически так же обстоит дело и с МВД, говорит Леван. Анна Трошвили, представитель НПО «Международная прозрачность Грузия».
Нас также интересовало, что думает население относительно неформального правления. Мы взяли за основу конкретный случай – отставку Ираклия Гарибашвили в конце 2015 года. Мы спрашивали у людей, почему, по их мнению, это произошло, почему он принял это решение. Многие, 43%, думают, что причина – Бедзина Иванишвили. 21% считают, что причина в другом.
Здесь следует отметить, что уровень доверия к премьер-министру возрос по сравнению с прошлым годом на 12%, говорит Натрошвили. Еще один вопрос, на котором сконцентрировали внимание авторы исследования – непотизм. Если в прошлом году только 4% опрошенных считали, что злоупотребление должностями – крайне распространенная практика в Грузии, то в этом аналогичного мнения придерживаются 15%. Это не удивляет политолога Левана Цуцкеридзе, когда люди видят, что ничем не примечательные чиновники получают внушительные премии и надбавки, суммы, которые большинству избирателей не заработать и за год, людям сложно избавиться от чувства, что их интересы на самом деле не волнуют госслужащих, говорит политолог. Все меньше устраивает людей и деятельность парламента. Прошлогодние 7% полностью доверяющих законодательному органу сменили нынешние 5%. И если в 2015 году людей, которые совершенно не доверяли парламенту, было 20%, то теперь их уже 20%.
Уровень доверия к политическим институтам, на мой взгляд, очень близок к тревожному. Особенно к законодательному органу, в котором и должны проходить дебаты о политическом будущем страны. Это напрямую связано с доверием к политическим партиям. Парламент – это основная арена, где действуют политики. Соответственно, низкий уровень доверия к политическим партиям, как к институтам, отражается на отношении граждан к парламенту. Экономическая стагнация, социальные проблемы, безработица и прочее – причины разочарования избирателей в политиках, которые должны работать для искоренения этих проблем.
Говорит Леван Цуцкеридзе. В свою очередь, глава парламентского комитета по евроинтеграции, республиканец Леван Бердзанишвили, считает, что парламент идет в ногу с остальными институтами, да и не только с ними.
В Грузии парламент никогда не пользовался никаким доверием у населения. Министры людям всегда нравились больше. Этот парламент, может, и не идеальный, но не отстает от какой-либо другой структуры. Он примерно того же уровня, как и все остальное. Какое правительство, таковы парламент, журналисты и гражданское самосознание. Мы троечники по всем основным направлениям.
Исследование НПО «Международная прозрачность Грузия» провела в марте этого года. Было опрошено 2032 человека по всей Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Конфедерация черкесских организаций намерена объединить черкесов всего мира. Об этом активисты движения заявили в Стамбуле. По мнению черкесских общественников, тенденция к переносу центра черкесского мира из России в Турцию вследствие игнорирования Москвой черкесского вопроса. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Так уж сложилось, что черкесы в основном проживают в странах, где ситуация с правами человека, скажем так, далека от идеальной. Поэтому возможность оградить товарищей от произвола на своей территории, способность в таких условиях продавливать общественно значимый проект и определяет статус общественной организации. В принципе, это одна из причин, почему центральный офис Международной черкесской ассоциации МЧА был открыт именно в Нальчике, а не в Стамбуле. Потому что тогда МЧА возглавлял министр юстиции России Юрий Калмыков. Потому что российские власти в то время обещали покровительство черкесским движениям. В итоге ничего путного из этого не вышло. Москва употребила свое влияние не не на развитие, но на сдерживание этого движения. Автоматически это ударило и по авторитету МЧА. В этом смысле последний скандал на российско-грузинской границе – лишний повод пнуть лояльную Кремлю организацию. Это я о том, как 20 мая российские пограничники не впустили черкесских общественников, которые ехали по туристическим визам в Нальчик, чтобы 21 мая принять участие в Дне памяти, посвященном окончанию Кавказской войны. Людей продержали почти 20 часов на границе, потом развернули обратно. Черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт говорит, что упреки в адрес МЧА по этому поводу некорректны. К примеру, из той же Турции в Краснодар на День памяти была приглашена группа турецких черкесов. Никаких проблем в ходе их визита не возникло, говорит Аскер Сохт.
В Кабардино-Балкарии существует комитет по делам соотечественников. Это их прямая обязанность. Вообще надо сказать, что МЧА – это всего лишь общественная организация. А соотечественниками в Кабардино-Балкарской республике должен заниматься государственный комитет по делам соотечественников. Они все разбежались, как тараканы. Понимаете, они не дают комментариев СМИ, но исправно получают заработную плату. А так не бывает, что вы каждый месяц стабильно получаете зарплату, премиальные, служебные машины и так далее, а вашу работу выполняет общественная организация и несет ответственности. Если какие-нибудь позитивные элементы проявляются, да, то все лавры ваши. А если что-то негативное, то виновата Международная черкесская ассоциация и господин Сахроков.
Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бешто говорит, что одним из условий адаптации черкесских диаспор на Востоке был их отказ от собственной политической воли. Теперь ситуация меняется. Общество лояльных бюрократов и отставных военных, руководившие своими общинами по принципу «тише едешь, дальше будешь», уже никого не устраивают. И причин тому много. Начиная от усилившегося последние 20 лет процесса ассимиляции, как следствие урбанизации, заканчивая политическими процессами на постсоветском пространстве, которые разъединяют некогда дружные кавказские общины. Например, Кафет. Она хоть и входит в МЧА, но это не черкесская, а общекавказская структура. За последние 20 лет у входящих в нее вайнахов, осетин и абхазов возникли совершенно разные повестки дня, подчас противоречащие друг другу. В итоге центробежные силы растут, а организация себя потихонечку изживает. На смену ей желает прийти Черкесская Федерация. Амбициозная организация, которая стремится перенести, условно говоря, центральный черкесский офис из Российского Кавказа в Стамбул. А власти Турции, судя по тому, как они поддерживают эту организацию, двумя руками за, говорит Аслан Бешто.
Они первые, по большому счету, во всеуслышание требуют от турецких властей, именно требуют национального телевидения, радио, газет, преподавания национального языка и так далее, и так далее. Политическое крыло Черкесфеда – это созданная несколько лет назад партия, которая называется Плюралистическая демократическая партия. Она себя позиционирует как политическая партия национальных меньшинств Турции. У них хорошие договоренности с крымскими татарами. Кстати, 21 мая на акцию памяти черкесов пришли и крымские татары, и все остальные национальные меньшинства, кроме курдов, которые так или иначе представлены в Турции. Они друг друга дополняют на общественном и политическом пространстве. Думаю, это новое такое достаточно агрессивное движение, перед которым вряд ли сможет устоять нынешняя бюрократия в национальном черкесском движении.
Это был черкесский общественник из Краснодара Аслан Бешто. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В последнее время в СМИ появилось несколько публикаций, в которых сообщалось, что существует возможность появления вируса Зика на Черноморском побережье Кавказа, в частности, в Абхазии. Насколько реальна эта опасность? На этот вопрос ответил руководитель санитарно-эпидемиологической службы самопровозглашенной республики Владимир Берулава. С ним беседовала Елена Заводская.
Никаких очагов вируса Зика в Абхазии нет, уверен глава санитарно-эпидемиологической службы Владимир Берулава. За 45 лет работы он ни разу не слышал о том, чтобы лихорадкой Зика кто-нибудь заболел. На вопрос о том, можно ли ждать появления этого заболевания в Абхазии, Владимир Берулава отвечает.
Возможно ли в Абхазии появление Зика? Возможно, если кто-нибудь приедет из Бразилии, из Пуэрто-Рико, который там заразился. Но если он заболеет, его будут лечить. Что делать? Там комары, они кусают. Вот комар может потом перенести от него другому человеку. А так у нас неоткуда взяться Зику. К нам могут только привезти.
Владимир Берулава подтвердил тот факт, что комары из рода Аедес, которые могут быть переносчиками вируса Зика, обитают в Абхазии, и рассказал о том, какие мероприятия были проведены недавно по всей территории страны.
В мае мы провели полную обработку от комаров. Приезжала бригада из Москвы. Мы сами не способны такие средства вложить. Они приедут, еще 3 раза будем обрабатывать всю республику от комаров. Это миллионы денег. Приезжают люди со специальной аппаратурой. В настоящий момент они обрабатывали подвалы домов. Сейчас они приедут в июне месяце. Уже будут водоемы обрабатывать, парки, территории санаториев, домов отдыха. Это оплачивает все Роспотребнадзор России. Это все делается по инициативе главного санитарного врача Российской Федерации. Потому что Краснодарский край и Абхазия находятся рядом, Сочи. Все, вот. И они, чтобы обезопасить и себя, и нас, проводят такие мероприятия.
Комары рода Аедес отличаются очень маленькими размерами. Иногда их даже трудно заметить. Водятся они в основном в очень маленьких водоемах. Особенно часто появляются в тех домах, где стоит миска с водой, и есть места с очень небольшим количеством стоячей воды. В советское время в Абхазии всегда неустанно боролись с комарами, но основное внимание уделялось малярийным комарам, которые водятся во всех водоемах. Только в городе Сухум работали 60 бонификаторов, в Гагре – 140. Это люди, которые занимаются обработкой мест обитания комаров. Во всех водоемах жили рыбки гамбузии, которые питаются личинками этих насекомых. Сейчас в Абхазии такого числа специалистов нет, и отделения СЭС регулярно испытывают дефицит препаратов для обработки. Владимир Берулава советует всем самим позаботиться о своей безопасности, использовать фумигаторы, косить траву вокруг дома. Можно обратиться в отдел санитарно-эпидемиологической станции по месту жительства и вызвать бонификаторов, которые проведут обработку. Лихорадка Зика еще недавно была никому неизвестным и экзотическим заболеванием. Болели в основном жители Африки и нескольких островных государств. Распространение вируса началось в 2007 году, а в 2015 году он добрался и до американского континента. Вирус Зика вызывает лихорадку Зика, которая сопровождается невысокой температурой, болью в суставах и иногда появлением сыпи. Через 2-3 дня все симптомы проходят, и человек полностью выздоравливает. Опасность возникает, когда заболевает беременная женщина. Наблюдения последних лет связывают с вирусом Зика рождение детей с микроцефалией. Это врожденное уменьшение размеров мозга и черепа, которое приводит к умственной отсталости. Например, в Бразилии, где распространение вируса происходит весьма активно, в 2015 году было отмечено 4000 случаев микроцефалии у новорожденных. Это в 30 раз больше, чем в 2014 году. Еще одной опасностью вируса Зика ученые называют синдром Гиена-Барре. Это остро развивающееся заболевание периферической нервной системы, проявляющееся в слабости мышц и параличах. В большинстве случаев происходит полное выздоровление, но известны случаи остающихся на всю жизнь параличей, и есть вероятность проявления дыхательной недостаточности вплоть до летального исхода. Одним словом, нельзя терять бдительность, надо бороться с комарами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К международным новостям. Президентом Австрии избран Александр Ван дер Беллен. Он победил крайне правого кандидата Норберта Хофера с отрывом всего лишь 0,4% голосов. О политическом значении этих резонансных выборов в русской службе «Радио Свобода» рассказал австрийский политолог Антон Пеленко.
Как получилось, что австрийское общество раскололось не просто глубоко, но еще и практически поровну? Ситуация 50 на 50 случается на выборах крайне редко.
На мой взгляд, главная причина в том, что Норберт Хофер – это кандидат, который выступает против всего статус-кво, включая политические и социальные последствия европейской интеграции для Австрии. В центре этой его протестной идеологии – лозунги, направленные против иммиграции, а антииммиграционная платформа сейчас в Австрии популярна. С другой стороны, Александр Ван дер Беллен – это кандидат той части австрийцев, которые выступают за Европу и принципы открытого общества. Эти люди озабочены ростом популярности партии «Свободы», которую представляет Хофер. Так что голосование за Вандербеллена было голосованием не столько против самого Хофера, сколько против его партии.
Если так, то это значит, что 50% австрийских избирателей симпатизируют партии «Свободы», раз они поддержали Норберта Хофера. Это действительно впечатляет.
И да, и нет. Все-таки Хофер — это партия «Свободы» с человеческим лицом. У него имидж такого дружелюбного парня. Многих он отпугивает гораздо меньше, чем, например, лидер «Свободных» Хайнц Кристиан Штрахе. Хофер более ориентирован на консенсус. При этом он очень умело пользуется страхом перед мигрантами, живущим прежде всего в среде, как говорят социологи, проигравших от модернизации. Это менее образованная часть австрийцев, люди, видящие в иностранцах потенциальных похитителей их рабочих мест.
В демократическом обществе глава государства, по идее, должен быть фигурой объединяющей. Как быть в этом случае австрийским политикам?
Это будет непростая задача. Президентские выборы взбаламутили общество, а между тем основные политические инструменты в Австрии остаются в руках парламента и правительства, опирающегося на парламентское большинство. У президента пространства для маневра не так много, по крайней мере в обычных обстоятельствах. В области стиля кое-что может быть сделано, в области сути – вряд ли.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.